Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с певицей Татьяной Калмыковой.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Виноградник и виноградари, чей образ использует Христос в притче о злых виноградарях, этот образ для древнего человека очень понятный и значимый. Это в наши дни, в силу того, что многие из нас проживают в больших городах, и очень часто имеют весьма смутные представления, каким образом те или иные съедобные культуры произрастают. Не так было в древности, в особенности на Востоке и Средиземноморье, где виноград наряду с еще несколькими растительными культурами был самой важнейшей основой питания, составляющей и обыденную, и не только обыденную основу жизнедеятельности человека. Мы можем вспомнить, что именно виноградное вино служит для постоянно совершающейся в церкви Евхаристии. Но речь сейчас не об этом. Когда Господь в притче говорит о хозяине виноградника и о винограднике, который сдается в аренду, это все очень понятно для окружающих Христа людей. Это, как говорится, святое и крайне жестокое и неразумное поведение злых виноградарей, которые не желают знать хозяина виноградника, избивают его слуг и даже убивают его сына. Этот, выражаясь современным вульгарным языком, беспредел, иначе толковаться и не может. Почему и на вопрос Христа, и так, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Слушающие Христа, а среди них были и книжники, и фарисеи, говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Поэтому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». По толкованию святых отцов, Господь имеет в виду под виноградником прежде всего древний Израиль, которому дано единобожие, и закон Моисеев, и храм. К Израилю посылались пророки, и в определенное время приходит сам Христос, Сын Божий, истинный Мессия. Но, будучи на время хозяинами этого Божьего виноградника, сами хранители закона, книжники и фарисеи, поступают по собственной гордыне, беззаконно, подобно злым виноградарям из этой притчи. При этом они восстают против самой очевидности. Они, конечно, могли бы сказать, что заблуждались искренно, если бы сам Христос не стоял перед ними и не свидетельствовал им об этом. Если же черное называть белым, а белое черным, и спор об этом вести с самим Богом, то большего безумия, кажется, уже и не придумаешь. Однако свойства человеческой греховности таковы, что человек очень часто пребывает в такого рода безумии, считая себя правым и, можно сказать, паче истины, возлюбив собственные заблуждения. В то время как в настоящем устроении духовной жизни все достаточно очевидно и просто. Нужна вера, необходимо покаяние. Для спасения надобно быть причастными Христу, чтобы тот виноградник Божий, который является даром бессмертной жизни, успешно произрастал, а не был погубляем на корню, к несчастью самого человека, человеческим же произволом.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас замечательный музыкант, певица, исследователь русского фольклора песенного Татьяна Калмыкова. Добрый день, Татьяна.
Добрый день.
Сегодня у нас происходит такая своеобразная песенная музыкальная презентация коллектива, который в 2010 году возник, и главным инициатором создание этой группы была именно Татьяна Калмыкова, этно-группа «Живая земля». Что мы послушаем в начале нашего разговора, Татьяна? Я хотел бы сказать нашим радиослушателям, что Татьяна принесла альбом с записями «Живой земли», но каждая песня, она очень длинная, поэтому мы только, может быть, несколько куплетов будем ставить. Следует понимать, что в славянской традиции, вообще в русской песенной традиции, в средние века многие произведения были очень длинными, иногда там несколько десятков куплетов, то есть одна какая-то вещь могла и полчаса звучать, но, к сожалению, мы ограничены нехваткой эфирного времени. Что мы послушаем вначале?
Я предлагаю послушать песню «Иваново и братья», так как она записана как раз в 2010 году, в самом начале нашего...
То есть у истоков
нашего,
существования.
Да, образования группы «Живая земля». И это только мой голос и колокола, точнее, била бронзовые пластинчатые колокола Александра Ивановича Жихарева и флейты Сергея Старостина.
Хорошо, и так?
Иваново и братья. Oh,
Татьяна, вы ведь очень давно занимаетесь русским песенным фольклором, учились у Дмитрия Покровского, были солисткой этого знаменитого коллектива, ансамбля Дмитрия Покровского. Как вы пришли к этому жанру, к этому направлению? Не больно-то его признают наши центральные государственные каналы, ну, практически на моей памяти. Я не помню, чтобы там звучали подобные произведения. Может быть, со временем ситуация изменится, пока звучит в основном попса. С чего все началось?
Ну, конечно, в детстве и в самом каком-то раннем своем периоде музыкальном я толком не представляла, каким направлением точно я хочу заниматься. Мне просто хотелось петь, наверное, как всем, кто склонен к музыке, молодым людям. Но были такие моменты, я выезжала к родственникам в деревню, и где-то в 13 лет был такой первый опыт, когда бабушки в деревне Алексеевка готовились к празднику, и 2 недели собирались в местном ДК и вместе пели, вспоминали весь материал, все песни и готовились вот к празднику «Красная горка». И это все происходило очень дружно, они приносили каждый там прямо в ведрах какие-то пирожки, чтобы вот так на целый день увлеченно заниматься, петь, вспоминать. И я при всем этом присутствовала и, конечно же, тоже выучила все эти песни. И вот это был первый опыт, когда я услышала эту красоту, и как мой голос звучит и летит вместе вот с хором вот деревенским. И это меня, конечно, сильно впечатлило. Потом, вернувшись в город, я продолжала петь и другие вещи, но вот какое-то семечко, видимо, было заложено. Да и, собственно, и дедушка у меня пел в Терской станице, Каргалинская, это было, и, в общем, там фольклор тоже был жив на тот момент. Вот, а потом уже...
Профессионально же пошло изучение
музыки, да? После школы так получилось, что я попала в качестве студентки в ансамбль Дмитрия Покровского. Ну, это судьба, наверное. Они репетировали на Таганке в театре.
Ну, и там и сейчас у них репетиционная база. Я помню, когда-то снимали для одного проекта. Вот, и приходили Маша Нефёдова, и еще там одна дама из этого коллектива к нам.
Да, ну, на тот период Юрий Любимов именно для Дмитрия Покровского вот выделил как базу пространство в театре на Таганке. Вот.
А что за человек был Дмитрий Покровский? Он, к сожалению, уже не живет. Достаточно рано ушел. Насколько важна его роль для русского фольклора, для русской этники, для того, чтобы все это сохранялось и приумножалось?
Дмитрий Викторович Покровский, конечно же, был мощнейшей личностью и смог поднять именно древний, глубокий русский фольклор на такой новый виток, что ли, его существования. То есть он смог заразить огромное количество молодых людей, не обязательно с музыкальным образованием, а и филологов, и совершенно разных людей, которые...
Которые начинали петь вдруг, попав в эту среду, в эту звучащую, так сказать, и проникшись, может быть, духом вот этого коллектива, люди действительно очень далекие от музыки, вдруг в себе какие-то таланты обнаруживали певческие. Я просто знаком с некоторыми людьми из этого коллектива. И действительно удивительно, когда еще хором поется очень слаженно. Прекрасная, прекрасная
ну
группа.
Ну да, Дмитрий Викторович обладал удивительной харизмой, силой и мог заразить любого. И мне кажется, он и сам, как это случилось, он первый раз побывал в деревне, учась еще на дирижерском. И на него такое сильное впечатление это произвело, что он решил заниматься народной музыкой. И это впечатление он смог вот так донести до других людей. Но это просто сила личности, мне кажется. Потому что до этого такого рода фольклором, глубоким фольклором настоящим вообще не занимались практически. Ну, может быть, занимались как-то узкоспециализированно, потому что архивы-то великолепнейшие совершенно. И датированные еще 20-ми годами прошлого века, они есть. То есть люди собирали, но вот такого взрыва, такого увлечения, такой вот именно новой волны, это только Дмитрий Викторович сделал, и, конечно, видите, в этом его огромная заслуга.
Как от личности, это даже от одного человека многое в нашей жизни зависит. Давайте мы поставим какое-нибудь произведение, которое может быть близко вот из того письменного материала, который вы принесли, близко вот к ансамблю Дмитрия Покровского. Есть такое?
Ну вот можно еще поставить произведение «Рано утром». Оно тоже из раннего периода.
Хорошо. «Рано утром» в исполнении ансамбля «Живая земля». Татьяна, ну я прочел в вашей биографии, что вы поездили по городам и весям, были в глубинке России, искали разные произведения интересные. Как это случилось и что вы вынесли из этих поездок? В какой степени вот они сказались на том, чем вы сейчас занимаетесь, на живой земле. И, кстати, я вот не спросил, почему такое название. Есть, я знаю, группа «Живая вода». Ну, получается, появилась и «Живая земля».
Я начала ездить в экспедиции уже после смерти Дмитрия Викторовича сама. То есть, например, мне нравилась исполнительница. Она у меня была на пластинке, Ольга Владимировна Трушина из Смоленской области. Я прочитала, из какого она села, и поехала. И просто спрашивала в местном ДК, как вот найти такую-то исполнительницу. Потом приезжала на местность, мне говорили, нет, здесь такая не живет, вот идите дальше, вот еще там 25 километров. Это были такие путешествия. Представьте, вот я живу в доме, да, вот с родителями, и тут я вдруг одна выезжаю, оказываюсь ночью на природе, вокруг меня только поля, и вот полная луна встает, и вот эти леса, и песни бабушек, которые я только что записала на диктофон, они у меня все еще звучат в голове, я их иду, слушаю и ищу новых исполнителей. И вот, вот это ощущение природности звучания, того, как поют народные исполнители, как будто бы это сама природа поет.
А можете что-то вот показать акапелла? Можете что-то исполнить из вот такого рода произведений? Может быть, близко к аутентичному варианту? Есть что-то у вас?
Ну, раз уж я вспомнила про Трушину, спою ее песню «Стороной дождь».
Ей стороною дождь, стороною дробный дождь, а в поле туман.
Замечательное действительно исполнение, замечательная песня. Прекрасно, что есть люди, которые возрождают это древнее русское песенное искусство, творчество. Людей этих нет, кто эти песни написал, уже и не знаем мы, кто это сделал. Но это были замечательные таланты. И Таня Калмыкова, певица, создатель группы «Живая земля», фольклорист, она очень много делает для того, чтобы эти произведения не забылись.
Мне бы хотелось про песню немножко рассказать, как это было. Пока я пела сейчас песню, я как раз вспомнила, как она мне ее показывала, Ольга Владимировна. Мы вышли гулять с ней около леса, около поля, и я ее спрашивала, а есть какие-то специальные песни? Ну вот там, для дождя, например. И она сказала, ну вот, вот эта вот песня, это вот когда мы в поле, например, работаем, и идет туча вдалеке, и видим эту тучу, и начинаем, запеваем эту песню, чтобы дождь стороной прошел.
Такая, я бы сказал, песня, которая призвана была оказывать влияние на силы природы.
Да, вообще песни народных исполнителей, народные песни, они очень близки с природой. То есть они как бы продолжение одно другого. Вот, это, конечно, уникально. Это то, чего сейчас в городах не хватает. И, мне кажется, не хватает современному человеку со всеми его девайсами, гаджетами.
Ну да, крестьянин, который жил в глубинке, и ничего не было, светец, лучина, там, свечечка, не было никаких интернетов, телефонов и прочего, он был ближе, конечно,
к миру и Богу. И это, собственно, является ответом на вопрос по названию группы, почему называется «Живая земля». Потому что это музыка земли, музыка природы. Вот такая естественная природная вибрация, которая очень гармонична красивая, она помогает жить, наполняет силами, энергией.
Татьяна, давайте что-нибудь еще поставим из тех песен, которые вы сегодня принесли на эфир.
Давайте. Вот, например, песня «Лен».
Послушаем песню «Лен» в исполнении этно-группы «Живая земля». Татьяна, но в наше время собрать суперпрофессионалов, а именно такие люди играют в коллективе «Живая земля», не столь просто. Как вам это удалось? В 2010-м коллектив возник, там несколько прекрасных певцов задействовано. Вы, Левтина Попова, Сергей Старостин, который многим, конечно, известен, потому что он активно ездит на всевозможные фестивали, и на западные в том числе, другие страны. Есть и музыканты, которые играют на чрезвычайно редких инструментах, которые, по-моему, может быть, только в вашем коллективе звучат.
Да, я могу перечислить. Это Андрей Танзю, перкуссионист, у которого со всех уголков мира просто собраны уникальные инструменты перкуссионные. Он занят в множестве проектов в Москве. Вадим Батура, которого почти нет в России, все время путешествует и выступает, играет. Он на сантуре, это аналог цимбал, сантур иранский. также это диджериду, это австралийский инструмент, но в России тоже существовал такой инструмент, назывался медвежья дуда, дает такой низкий, обертонный, гудящий звук.
Извините, а где вот люди, ваши музыканты, мультиинструменталисты, владевали этими редкими экзотическими инструментами? Кто-то должен был научить, наверное, на них играть. Откуда вот эти познания?
Ну, Андрей, например, он постоянно ездит учиться к мастерам, которые, ну, из тех стран, ну, носители игры там.
Музыкальных этих знаний, да.
Да, на дарбуке это одни мастера из одной страны, там, на бубнах, рамочных барабанах это другие мастера из других стран. Постоянно идет такой набор знаний, набор опыта.
Скажите, а зачем вам вот это нужно? Для чего вот эти редкие инструменты вы применяете? В какой степени их применение влияет, в общем, на конечный результат, на саунд? Потому что мелодии многие ведь несложные достаточно. Это как-то изменяет вообще вот эту вот мелодическую гамму звуковую?
Ну, мелодическую гамму скорее нет. Но это насыщает ощущением, расширением, то есть это становится... Это нельзя, конечно, назвать уже чисто русским фольклором, но здесь есть такой фьюжн, привлечением и объединением природных звучаний, природных инструментов из разных стран мира, и таким образом русская песня оказывается в центре и получается уже над какими-то границами определенно русского фольклора. То есть русская нить, она звучит таким доминантом, но обрамляется совершенно разными звуками в единой концепции природного звучания. То есть мы использовали электронику, например, раньше, но сейчас отказались в пользу живых инструментов, чтобы именно подчеркнуть природность звука, его вот настоящие обертона, настоящих таких народных инструментов.
Давайте что-нибудь поставим из того песенного материала, который вы принесли. Есть какая-то песня, где наглядно это проявляется, вот эти вот редкие.
Ну да, вот, например, есть песня «Утушка». Это русская песня, и вы услышите вначале, там звучит только голос, гудок и колокола немножко. И дальше начинают добавляться... низкие барабаны, индийская перкуссия, сантур иранский. И все это переплетается в единое целое природным звуком.
Итак, песня «Утушка» в исполнении коллектива «Живая земля». Татьяна, мой вопрос к вам. Вот люди, они охотно подписались под этот проект? Это же время, это усилия, это репетиции, это какие-то поездки. Сильно сомневаюсь, что на этом много вы там зарабатываете. Как Филипп Киркоров, я думаю, таких гонораров нет. Вот Сергей Старостин мог бы, наверное, в большей степени своими сольными какими-то проектами заниматься. Но он приходит, он выступает вместе с вами. Легко ли сложился вот этот коллектив? И как складываются взаимоотношения? Там же, по-моему, 9 человек аж получается, да?
Да, расширенный состав, это 9-10 человек. Но мы не всегда выступаем таким составом. И состав может быть гибким. Например, Сергей Старостин действительно иногда не может прийти на концерт, потому что он уже улетел куда-нибудь в Новосибирск. Но когда время позволяет, не все же за деньги, правильно? Если концепция...
Не дай бог, если только за деньги, я лучше не жить.
Дело в том, что концепция коллектива, она устраивает всех, она интересна, она уникальна, и больше нету пока что в Москве или в России такого концептуального коллектива, как «Живая земля». Поэтому просто это на интересе участников держится.
На энтузиазме в определенной степени существует, да?
Нет, конечно, мы выступаем не бесплатно. То есть бесплатно благотворительность, конечно, присутствует, но редко. Но главное все-таки, конечно, это интерес участников.
И наличие есть... единомышленников, и музыкантов, близких по духу, да?
Ну, конечно. Просто если я вижу, например, что человек, ну, немножко не отсюда, вот он не сильно заинтересован, то я его даже не приглашаю. Или он сам как-то быстро отваливается. Но вот сейчас, за вот эти несколько лет, пока мы существуем, собственно, костяк как-то вот так выработался, остался.
Что мы сейчас послушаем?
Сейчас предлагаю послушать песню «Купала», в которой также звучат множество инструментов. Это тоже песня с нового альбома, который вот буквально недавно вышел.
Хорошо. «Купала». Песня «Купала» в исполнении «Живой земли».
Bye.
замечательная песня прозвучала, песня «Купала». И мой вопрос к Татьяне Калмыковой. Напоминаю, что она сегодня в студии, ученица Дмитрия Покровского, фольклорист, пропагандист русской песенной культуры и создатель группы «Живая земля». Как сегодня жизнь русской этники складывается? Проходят ли фестивали, проходят ли какие-то общения? Есть ли возможность выхода к слушателю, к зрителю? Как с электронными СМИ отношения? Что происходит в других странах? Потому что я знаю, что проходят фестивали различные в разных странах, самые разные. Причем участвуете ли вы в таких мероприятиях, и насколько для вас это полезно? И в творческом отношении, и в профессиональном, и в личном.
Конечно, полезно, очень интересно, как обмен опытом, и как вообще группа, чтобы существовала, и нужно выступать, и делиться своим творчеством и энергией со зрителями. Сейчас, например, скоро мы едем в Латвию выступать на Baltic Fest, это большой фольклорный фестиваль.
Несмотря на все там политические разногласия, связанные с холодной войной, все-таки культурные обмены продолжаются.
Ну, конечно. Мне кажется вообще, что люди, которые заняты какими-то глубинными пластами, они не очень близки к политике, и это может существовать параллельно совершенно. Мало того, какие-то такие вещи, такие как музыка, а тем более такая глубокая, фольклорная, очищающая музыка, возможно, она влияет на какие-то политические события, но совсем с другой стороны.
Ну да,
объединяющим фактором.
Ближе к жизни духа, к жизни горней, и, конечно, она и душу очищает, и, может быть, делает людей лучше. Скажите, а вот в России что происходит с этникой сегодня? Был фестиваль, который, по-моему, Назаров устраивал, может быть, он и сейчас проходит. И есть ли подобные вам коллективы, как-то приходится с другими музыкантами общаться?
Вы знаете, вот группа «Живая земля», она пока что настолько уникальна, что похожего мало. Мало того, еще и на фестивале такие там, как «Крутушка» или еще что-нибудь такое этническое, «Дикая мята». Организаторы часто отвечают, послушают, например, говорят: «Вы знаете, ну нам надо, чтобы люди, вот, чтобы драйв такой был. Ну, все же там и выпить должны как-то, и танцевать. А тут у вас такое погружение». И мне кажется, в нашей стране люди пока еще даже не готовы
к восприятию
такой музыки. Вот. Но я надеюсь, что потихоньку скоро это произойдет. Нас чаще приглашают, знаете, на такие фестивали. Они, может быть, не очень большие, но они очень находятся в красивейших местах, на Белом море где-нибудь, знаете, где вокруг прекрасная природа. И когда организаторы точно понимают, что вот сейчас вот эта музыка прозвучит просто идеально, вот она будет сливаться со всем этим
лесом, да, и морем,
и камнями. В таких вот вещах мы чаще пока участвуем. Давайте послушаем как раз песню «Как по морю».
Хорошо, песня «Как по морю» в исполнении группы «Живая земля».
Синяя
Татьяна, что с записями? И вот я задавал вопрос о электронных СМИ. Что-то вы предпринимаете, чтобы... Ну, сейчас есть интернет, конечно, как альтернатива, и есть, наверное, сайт у вашей группы, но все-таки хочется, наверное, попасть и на канал «Культура», и в какие-то другие большие СМИ. Чем заканчиваются эти попытки?
Вы знаете...
Если они были. Или вы их не предпринимаете, заведомо зная, что попытки не будут иметь.
Нет, я практически ничего не предпринимаю в этом ключе, потому что я лучше посижу и позанимаюсь на гудке или получу новую вещь какую-то. Это психическая энергия, которая... Мне кажется, вот для меня либо тем, либо этим заниматься. Вот я если начинаю...
Либо продвижением произведенного продукта, либо писать песни там.
Да, либо его поддержанием, созданием, репетициями. Не хватает нам отдельного человека специального, который бы занимался этими электронными СМИ.
Ну, продюсер или директор хотя бы, да, ну, который бы,
наверное, да,
взял на себя
какая-то административная, да, функция.
Хорошо.
А так нет, почему? Когда, например, вот вышел, был закончен альбом, и должен был состояться концерт еще в Доме музыки, нужно было что-то предпринять, и я написала Гуру Кену, чтобы, вот, ну, не чтобы, а что вышел альбом, и что было бы здорово, какая-то рецензия, чтобы появилась. Ну, так, мягко написала, что если понравится, то напишите рецензию, если не понравится,
и
напишите.
И рецензия у чуда появилась.
Да, рецензия появилась, даже неожиданно очень хорошая. Но вот так вот целенаправленно я не занимаюсь никакими
продвижениями.
Да, электронными СМИ, не в курсе, если честно.
Ну, все в руках Божьих. Я думаю, что со временем публика устанет уже от попсы, от потока вот этих вот песенок, и, может быть, обратиться к чему-то более сложному, более возвышенному, более духоподъемному. Я, во всяком случае, на это надеюсь. Скажите, с аранжировками, кто вам помогает, как появляются вот эти вот произведения, ну, которые слышит уже зритель на концертах? Это же не так просто, да, вот вначале одни инструменты как-то использовать, потом что-то еще добавить, что-то убавить. Это требует включения сознания на все 100%.
Ну, у нас в группе так подобраны музыканты, которые обладают очень высоким профессионализмом и очень импровизационным мышлением. Это раз. Даже если мы не будем репетировать, мы сможем интуитивно сыграть. Но, конечно же, репетиции присутствуют. И, ну как, отталкиваемся от вещи, от песни в основном. То есть я начинаю что-нибудь петь или играть на гудке и петь. Соответственно, есть уже тональность, есть уже какой-то ритм в этой вещи. Дальше начинают все потихонечку подключаться, и мы все начинаем предлагать просто, а давайте сделаем, вот тут вот здорово на сантуре получилось соло, давайте вот здесь вот раз, паузу
сделаем. Здесь какой-то джазовый принцип применяется, как вот в джазовом коллективе, когда во многом, ну, там во многом на импровизации основано.
Ну да, то есть какая-то канва, есть основа ритмическая, гармоническая, в которой уже в заданной вот этой вот ладовой структуре, в принципе, мы вольны импровизировать, лишь должны давать друг другу вовремя паузы.
Ну, то есть каждое выступление, оно не повторяет, это не стопроцентное как бы.
Нет, оно никогда не повторяет ни время песни, ни точности, сколько куплетов, где тут я вступила, а уж я не говорю об импровизации, которая может вообще вдруг родиться какая-то новая музыкальная фраза. И я ее, конечно, иногда закрепляю. То есть потом слушаю концертную запись и думаю, ух ты, вот тут у меня вдруг получилась какая-то интересная вещь.
Татьяна, скажите, вот эти произведения, как они появляются в вашем репертуаре? Это результат поездок в какие-то регионы, или вы работаете в архивах, или чудесным образом кто-то что-то приносит, и музыканты что-то там находят?
Знаете, в последнее время, конечно, очень здорово, что все появилось на пространствах интернета, и можно любую песню из любого региона и любого села просто вбить, там, село Фащеватого, Белгородской области.
Коллективную записную книжку электронную, потому что интернет – это общая записная книжка.
Но, конечно же, репертуар складывался еще до всего этого, приходилось как-то искать и самой ездить. И, конечно же, это наиболее ценный опыт, когда ты сидишь среди народных исполнителей, исполнительниц прямо рядом, и не ушами слышишь, а всем телом слышишь, понимаешь, стараешься понять, как же это они так поют, как это такой у них звук получается, вообще какой-то нечеловеческий просто. Ну и, конечно же, и в архивах я посидела, в основном в Пушкинском доме, когда жила в Петербурге. Туда еще тогда, и, наверное, и сейчас не всех пускают. Так вышло, что после концерта подошел человек и говорит: а вот я работаю в Пушкинском доме, не хотите?
Могу вам оформить пропуск, да?
Да-да-да.
По знакомству.
Да, и нужно было сидеть и с кассет все прослушать и выбрать, записать на листочек песни, которые понравились, и лишь тогда тебе на диск именно вот то, что ты выбрал, запишут. Вот, все нельзя было перекатать тоже сразу. Ну да, разные вот.
Пути Господни неисповедимы, и пути, которыми приходит песня, тоже неисповедимы. Ну, к сожалению, уже должны мы завершить наш разговор. Я думаю, что встреча наша первая в этой студии, но не последняя. Хочется пожелать успехов и Татьяне Калмыковой, и группе «Живая земля», потому что то, что они делают, это очень важно. Без подъема русской национальной культуры, без вот этой вот работы, ну, не знаю, куда мы заедем, потому что в песне заключена душа народа. Как ни крути, если душу не поддерживать в чистоте, не обращаться к своим корням, ну, это плохо может завершиться. Есть много сил и организаций различных, и частных лиц, которые нам в этом препятствуют, но, несмотря на все сопротивление, возникают такие уникальные коллективы, как группа «Живая земля», и я надеюсь, что будут и новые записи, новые циклы, новые альбомы появляться. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Спасибо всем, и до новых встреч в эфире.
До свидания.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.